Проспер Меріме. Кармен. Пасе гінікнолос естін, екней дагатос дьорас, тен м'ян ен таламо, тен м'ян ен танато. Всякая женщина – зло, но дважды бывает хорошей, или на ложе любви, или на смертном одре. Паллад. С греческого. Я всегда считал, что географы сами не знают, что говорят, утверждая, будто поле битвы при Мунде находится в стране пунических бастулов, а именно близ нынешней Монды, милях в двух к северу от Марбельи. На основании выводов, сделанных мною в «Беллум Испаниенс», книги некоего анонимного автора, и сведений, которые мне удалось почерпнуть в превосходной библиотеке герцога Ассунского, я полагал, что достопамятное место, где Цезарь в последний раз все поставил на карту в своей борьбе против сторонников республики, надобно искать неподалеку от Монтильи. Находясь в Андалусии ранней осенью 1830 года, я предпринял довольно длительную поездку, чтобы рассеять немногие еще оставшиеся у меня сомнения. Исследования, которые я собираюсь опубликовать, ответят, надеюсь, на недоуменные вопросы всех добросовестных археологов. А в ожидании того, когда мой труд разрешит, наконец, географическую загадку, поставившую в тупик всю ученую Европу, я хочу рассказать вам небольшую историю. Замечу, что она ни в коей мере не предрешает любопытного вопроса о местонахождении Мунды. Об испанской войне. Я нанял в Кордове проводника с двумя лошадьми и отправился в поход, не имея при себе иного багажа, кроме записок Цезаря и нескольких рубашек. Я бродил как-то по возвышенной части Качинской равнины и, изнемогая от усталости, умирая от жажды, палимый раскаленными лучами солнца, от всего сердца посылал к черту Цезаря и сыновей Помпея, как вдруг заприметил неподалеку от тропинки, по которой ехал, зеленую лужайку, кое-где поросшую камышами и тростником. Вид ее предвещал близость источника. И в самом деле я вскоре убедился, что предполагаемая лужайка была болотом, в котором терялся ручей, по-видимому, вытекавший из узкого ущелья между двумя высокими отрогами Сьерры-Кабра. В голову мне пришла мысль, что, поднявшись вверх по его течению, я найду воду похолоднее, с меньшим количеством пиявок и лягушек, а также, быть может, немного тени среди скал. При въезде в ущелье конь мой заржал, и ему тут же ответил другой, невидимый мною конь. Не успел я проехать и сотни шагов, как ущелье внезапно расширилось, явив моему взору нечто вроде естественного амфитеатра, затененного окружающими его обрывистыми склонами. Невозможно было найти место, сулящее путнику более приятный отдых. У подножия отвесных скал ручей, бурля, ускорял свой бег и падал с кручи в маленькое озеро, дно которого было устлано белоснежным песком. Внизу росли великолепные каменные дубы. Защищенные от ветра и обильно питаемые влагой ручья, они бросали на него густую тень. Наконец, мягкая, глянцевитая трава по берегам озерца обещала путнику ложе, лучше которого нельзя было бы сыскать ни в одной харчевне на 10 миль вокруг. Однако не мне принадлежала честь открытия этого превосходного места. Там уже отдыхал какой-то человек, и когда я подъехал к нему, он, видимо, спал. Разбуженный ржанием, он вскочил на ноги и подошел к своему коню, который воспользовался сном хозяина, чтобы досыта наесться растущей поблизости травой. То был молодой малый, среднего роста, но с виду ловкий и сильный, которого отличал мрачный, гордый взгляд. Под действием солнца цвет его лица, вероятно, светлый от природы, был теперь темнее волос. В одной руке он держал недоуздок, в другой — медный мушкетон. Признаюсь, поначалу меня несколько озадачили и мушкетон, и свирепый вид его владельца. Но я разуверился в существовании разбойников, ибо ни разу не видел их. Хотя и был о них наслышан. Кроме того, я встречал стольких честных фермеров, которые вооружались до зубов, дабы ехать на рынок, что наличие огнестрельного оружия еще не давало мне права ставить под сомнение добропорядочность незнакомца. Да и кроме того, подумал я, на что ему мои рубашки и записки Цезаря, напечатанные Эльзевирами? Итак, я приветствовал человека с мушкетоном дружелюбным кивком и осведомился, улыбаясь, не нарушил ли я его покоя. В ответ он молча смерил меня взглядом с ног до головы и, вероятно, удовлетворенный осмотром, столь же внимательно посмотрел на подъезжающего проводника. Я заметил, что тот побледнел и с очевидным испугом осадил коня. «Неприятная встреча», — подумал я, но осторожности ради решил не выказывать ни малейшего беспокойства. Я спрыгнул на землю, велел проводнику разнуздать моего коня и, встав на колени у ручья, погрузил в него голову и руки. Затем лег ничком и в таком положении утолил жажду по примеру плохих воинов Гедеона. Я наблюдал вместе с тем за своим проводником и за незнакомцем. Первый приближался с явной неохотой. Второй, казалось, не замышлял ничего дурного. Он отпустил своего коня, и мушкетон держал уже не наперевес, а дулом вниз. Не считая нужным обижаться на малое значение, какое он, видимо, придал моей особе, я растянулся на траве и непринужденно спросил, нет ли у него огнива, и тут же вытащил свой портсигар. Незнакомец все так же молча порылся у себя в кармане, достал огниво и услужливо высек для меня огонь. Он, несомненно, становился покладистее. Он сел против меня, не расставаясь, правда, со своим оружием. Закурив, я выбрал лучшую из оставшихся у меня сигар и спросил, не курит ли он. «Курю, сеньор», — ответил он. То были первые сказанные им слова, и я заметил, что он произносит «с» не по-андалузски, из чего можно было заключить, что он путешественник, как и я, но только не совсем археолог. Андалузцы произносят «с» с придыханием, как нечто среднее между мягким «с» и «з», тогда как испанцы выговаривают его на манер английского «з». Так по одному слову «сесор» легко узнать андалузца. «Возьмите, пожалуйста, вот это не дурно», — сказал я, предлагая ему настоящую гаванскую сигару. Он слегка наклонил голову в знак благодарности, прикурил от моей сигары, еще раз кивнул мне и затянулся с нескрываемым наслаждением. «Да чего ж давно я не курил!» — воскликнул он, медленно выпуская первую затяжку изо рта и ноздрей. «В Испании выкуренная вместе сигара располагает людей друг к другу, подобно угощению хлебом и солью на Востоке. Курильщик мой, оказался более разговорчивым, чем я полагал. Впрочем, хоть он и утверждал, что живет в Мантильском округе, но с местностью знаком был плохо. Он не знал наименования прелестной долины, где мы находились, не мог назвать ни одной близлежащей деревни. И, наконец, на мой вопрос, не видел ли он в окрестностях разрушенных стен, больших черепиц с закраинами или украшенных орнаментом камней, признался, что никогда не обращал внимания на такие мелочи. Зато он оказался знатоком по части лошадей. Он раскритиковал мою лошадь, что было нетрудно сделать, затем описал родословную своего коня, знаменитого кордовского завода, животного поистине благородного и такого выносливого, что, по словам незнакомца, он как-то проскакал на нем галопом и крупной рысью 30 миль за один день. Посреди своей тирады он вдруг запнулся, как бы спохватившись, что наговорил лишнего. «Видите ли, я очень торопился в Кордову», — заметил он не без смущения. «Мне надо было посоветоваться с законниками по поводу одной тяжбы». Говоря это, он смотрел на Антонио, который сидел потупившись. Тенистое место и ручей привели меня в такое хорошее расположение духа, что я вспомнил о ломтях превосходной ветчины, которые мои мантильские друзья положили в переметную сумму проводника. Я велел достать их и пригласил незнакомца принять участие в этом наскоро устроенном завтраке. Если он давно не курил, то не ел, вероятно, не меньше 2 суток. Он набросился на еду, как голодный волк. Я подумал, что встреча со мной была как нельзя более кстати для бедного малого. Между тем мой проводник ел мало, пил и того меньше, и вовсе не говорил, хотя в начале нашего путешествия показался мне изрядным болтуном. Присутствие нашего гостя, видимо, стесняло его, и взаимное недоверие разделяло обоих, хотя причину этого я не совсем понимал. Последние крошки хлеба и ветчины были доедены. Мы успели выкурить по второй сигаре, я велел проводнику взнуздать обоих коней и собрался было проститься со своим новым приятелем, но он спросил меня, где я намерен провести ночь. Не заметив поначалу знаков, которые мне делал проводник, я ответил, что направляюсь в Венту-дель-Куерво. «Неподходящее это место для такого человека, как вы, сеньор. Я еду туда же и, если разрешите, провожу вас». «Охотно», — ответил я, садясь в седло. Проводник, державший мне стремя, снова многозначительно взглянул на меня. В ответ я лишь пожал плечами, как бы говоря, что не вижу причины для беспокойства, и мы двинулись в путь. Таинственные знаки и тревога Антонио, некоторые слова, вырвавшиеся у незнакомца, а главное его 30-мильная скачка и не слишком правдоподобные ее объяснения, все же помогли мне составить мнение о моем попутчике. Я не сомневался, что имею дело с контрабандистом, быть может, с вором, но какое это имело значение? Я хорошо знал характер испанцев и был вполне уверен, что мне нечего опасаться человека, с которым мы вместе закусывали и курили. Само его присутствие было надежной защитой на случай какой-нибудь неприятной встречи. К тому же мне было интересно узнать, что представляет собой настоящий разбойник? Ведь с разбойниками не так уж часто встречаешься, и есть нечто заманчивое в соседстве с человеком опасным, особенно когда чувствуешь, что он расположен к тебе, приручен. Я надеялся исподволь вызвать незнакомца на откровенность и, невзирая на подмигивание проводника, навел разговор на разбойников с большой дороги. Разумеется, я говорил о них с уважением. В то время в Андалусии подвязался знаменитый разбойник, подвиги которого были у всех на устах. «А что, если бок о бок со мной едет сам Хосе Мария?» — говорил я себе. Я принялся рассказывать истории, слышанные мною об этом герое. Впрочем, все они были к его чести, и открыто выражал свое восхищение его смелостью и великодушием. «Хосе Мария попросту мерзавец», — холодно заметил незнакомец. «Отдает ли он себе должное, или же это излишняя скромность с его стороны?» — недоумевал я. В самом деле, чем внимательнее я вглядывался в своего спутника, тем больше поражало меня его сходство с тем Хосе Мария, приметы которого были вывешены на воротах многих андалузских городов. Да, это он! Светлые волосы, голубые глаза, крупный рот, прекрасные зубы, небольшие руки, рубашка из тонкого полотна, бархатная куртка с серебряными пуговицами, белые кожаные гетры, гнедая лошадь. Никаких сомнений. Это он. Но будем уважать его инкогнито. Мы приехали в Венту. Она оказалась именно такой, как говорил незнакомец, то есть одной из самых неказистых, какие мне доводилось видеть. Состояла она из одной большой комнаты, служившей одновременно кухней, столовой и спальней. Огонь разводили посреди помещения на большом плоском камне, а дым выходил из отверстия, проделанного в крыше, или, вернее, застаивался наподобие облака в нескольких футах от пола. Вдоль стен лежали старые ослиные попоны, постели, приготовленные для путешественников. В 20 шагах от дома, или точнее от единственной комнаты, только что описанной мною, я увидел нечто вроде сарая, служившего конюшней. В этом восхитительном пристанище не было иных человеческих существ, по крайней мере в ту минуту, кроме старухи и девочки лет 10-12, черных как сажа и одетых в неописуемые лохмотья. Вот все, что сохранилось от народа, некогда населявшего беттическую Мунду, — подумал я. О, Цезарь! О, Секст Помпей! Как вы были бы поражены, доведись вам вернуться в этот мир! При виде моего спутника у старухи вырвался возглас удивления. «Как?» «Это вы, сеньор Дон Хосе?» Дон Хосе нахмурился и, повелительно подняв руку, сразу заставил старуху прикусить язык. Я обернулся к проводнику и еле приметным знаком дал ему понять, что и без него понимаю, с каким человеком мне предстоит провести ночь. Ужин оказался лучше, чем можно было ожидать. Нам подали на столики не больше фута высотой рагу из старого петуха с перцем и рисом, затем перец в оливковом масле и, наконец, гаспачо, род салата из перца. Три столь острых блюда вынудили нас частенько прибегать к бурдюку с мантильским вином, которое оказалось превосходным. Поужинав, я заметил висящую на стене мандолину. В Испании всюду имеются мандолины, и спросил прислуживавшую нам девочку, играет ли она на ней. «Нет», — ответила она, — «а вот Дон Хосе уж больно хорошо играет». «Будьте добры», — обратился я к нему, — «спойте мне что-нибудь, я безумно люблю вашу народную музыку».